Ток-шоу Сергея Макрушиной.
Доброе утро, Крым. Сергей Макрушин заступает на вахту у микрофона радио «Крым Реалии». Я напомню, что каждый наш радиослушатель может подключиться к нашему разговору. Во-первых, это можно сделать под видеотрансляцией, которую мы ведем на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Пишите нам свои комментарии. Обязательно постараемся прочитать самые интересные и актуальные комментарии и вопросы, которые вы хотите нам задать. Но я напомню, что гарантированно ваш голос прозвучит в эфире радио «Крым Реалии». Ваш вопрос и ваше мнение прозвучит в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. Ну что ж, начинаем мы сегодня наш разговор. Сегодня мы поговорим о том, как меняется ситуация в аэропорту Заводское в Симферополе, почему не удается остановить строительство в парке-памятнике Форосском и как продолжается застройка бухты Капсель в охранной зоне памятника природы мыс Меганом, полуостров Меганом, как его называют. Ну что же, начнем мы наш разговор с Заводского. Неоднократно мы касались этой темы в наших предыдущих эфирах. Можете обратиться к архиву радиопрограмм «Радио Крым Реалии», но я вкратце расскажу о том, что там сегодня происходит. Аэропорт Заводской — это знаковый для Крыма объект. В частности, именно здесь научился летать дважды герой Советского Союза, летчик Амет Хан Султан. Он был выпускником летной школы, которая работала на этом объекте. После распада Советского Союза здесь располагается предприятие «Универсал Авиа», которое до 2014 года было ведущим в Украине предприятием по эксплуатации вертолетной техники, принимало активное участие в международных миссиях. Подробно о том, как разорялось это предприятие и как его нынешнее руководство заняло позицию непротивления планам застройщиков, мы говорили в одной из наших прошлых программ. Также мы неоднократно приглашали представителей нынешних предприятий «Универсал Авиа» принять участие в наших эфирах, но эти приглашения остаются без ответа. Крымчане выступили против уничтожения Заводского. Кроме того, что этот инфраструктурный объект еще можно полностью восстановить для нужд, например, гражданской авиации, большое незастроенное пятно в границах Симферополя называют еще и городской вентиляцией. О планах застройки Заводского крымские средства массовой информации начали писать еще в 2017 году. Тогда была опубликована копия протокола совещания в подконтрольном России правительстве Крыма с представителями Симферопольской администрации и представителями застройщиков. Вполне конкретного застройщика, это компания «Консольстрой ЛТД», вел то завещание зампредседателя Совмина Виталий Нахлупин, сейчас он находится под арестом с октября 2018 года. Итог совещания был таким. Минтранс получил распоряжение предоставить Нахлупину согласие на прекращение права пользования предприятия «Универсал Авиа» земельным участком под аэропортом. Само предприятие также обязывалось письменно отказаться от своих прав на этот участок. Кроме того, по итогам совещания было решено провести встречу непосредственно вот с застройщиком «Консольстрой ЛТД» и проектным институтом «Геоплан», чтобы определить вид разрешенного использования этого участка под жилой массив. Со вполне логичными вопросами тогда, в 2017 году, относительно дальнейшей судьбы Заводского, к Нахлупину обратилось издание «Примечание». Примечанием Нахлупин сообщил, что он не намерен комментировать бред, опубликованный общественниками. По словам чиновника, никто ничего не уничтожает, пока все только в планах. И долго он говорил о том, что необходимо еще рассмотреть все аспекты, что, где, когда, инвестиционная, социальная нагрузка, налоги, уплаченные, созданные рабочие места и так далее. Но это было в 2017 году. Сейчас на дворе 2021 год, и вот то, что господин Нахлупин называл бредом, который он не хотел комментировать, оно воплощается в жизнь. Если посмотреть на территорию аэропорта Заводское на кадастровой карте России, можно увидеть, что она, по сути, теперь разделена на две неравные части. Вот для тех, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube и на Facebook, мы покажем, как это выглядит. Вот меньшая часть, вы видите на экране узкую желтую полосу, она по-прежнему выделена под воздушный транспорт. А вот уже если посмотреть на то, что происходит рядом, вот в границах того же аэропорта Заводское, можно увидеть, что большая часть территории этого аэропорта уже отведена под многоэтажную жилую застройку. И вот Вот примечательно, что назначение участков земли между будущими многоэтажками, как распланировано, эта территория тоже пока что по своему целевому назначению, да, под деятельность воздушного транспорта определена. И вот новость от 26 февраля. Пишет об этом севастопольское издание «Форпост». Строительная техника зашла на территорию аэродрома «Заводское» в Симферополе в нарушение требований к охране режимного объекта. Выгрузка материалов проходила прямо на взлетно-посадочной полосе, пишет «Форпост». А по словам сотрудников «Универсал Авиа», которая базируется в Заводском, строители заехали не через главные ворота, а тайно через запасной въезд. На каком основании посторонние проникли на режимный объект, пока неизвестно. Но можно предположить, да, учитывая тот бэкграунд, который я только что прочитал, относительно того, как развивалась ситуация в Заводском ранее. Вот сегодня мы также поговорим о том, что происходит в Форосском парке и в бухте Капсель. Но начнем мы с разговора о Заводском. С нами на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, доброе утро.
Доброе утро, меня нормально слышно?
Да, слышно хорошо. Александр, давайте начнем наш разговор с того, что происходит в Заводском. Многие крымчане называют этот объект, этот аэропорт Заводское, знаковым объектом для Крыма. Говорят о том, что терять его ни в коем случае нельзя, а уж тем более застраивать. Расскажите о своем мнении по этому поводу. Что вы думаете относительно того, что сейчас происходит с этим объектом?
Ну, аэропорт Заводское находится в районе Заводское, связывается с заводом, который выпускал самолеты и стоял там в 20-х годах. На этом аэродроме Арцеулов, пилот, впервые выполнил уход в плоский штопор и выход из него. Фигура высшего пилотажа, которая позволяла спасаться пилотом на неуправляемом выходе, сваливании в штопор. Это аэродром выпускников. Один из героев Советского Союза. Из них два федеральных консультанта. Это одна треть аэродрома. Это авиаспортклуб, в котором я летал. С 76-го там, по 80-й год. Значит, на высшем пилотаже 15 прыжков с парашютом. И он тоже выпускник этого авиаспортклуба. По 300 десантников готовили каждый год этот самый ТСКР. Это раз. Второе. Там два пользователя земли, «Универсал Авиа», вертолетчики, которые работали по всему миру, очень эффективное прибыльное предприятие. У них сейчас стоит более 40 вертолетов, которые требуют ремонта, работают там 2-3, но за это время их не отремонтировали. И это 2/3 территории из 240 гектаров, и 1/3 – это авиаспортклуб. Это госакция 98-го года. Эта земля находится в постоянном землепользовании, а «Универсал Авиа» вот 2/3 и 1/3 авиаспорту. При переходе в Российскую Федерацию земля должна была быть переоформлена в полном объеме соответствии с федеральным конституционным законом 6. Этого сделано не было. На данный момент всем обращение, в том числе в первую очередь, и благодаря депутату Перовского сельсовета Ковалева, имеется протест, представление Генпрокуратуры Российской Федерации о том, чтобы юридически провести оформление земли в полном объеме. То есть все 240 гектаров транспортное назначение. Этого сделано не было, и так они положили сюда сверху кадастровую карту с многозастройкой, там есть депутат Короленко, Перовского сельского совета, к которому относится эта территория, изменение назначения земли с транспортной на застройку, а это находится в ведении местных депутатов, такого изменения и такого решения местных депутатов не было. То есть здесь чистый волюнтаризм, судя по всему. Предписание было принести 30 декабря, прошло 2 месяца, ничего не делается. Ситуация заключается в том, что делать это придется по-любому, потому что есть предписание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. А в 2016 году вышел указ, подписанный президентом России, о том, что наложить запрет на отчуждение земель аэродромов по всей России. Потому что там из 2000 аэродромов, которые были, вот этих таких вот спортивных точек и прочее, осталось 10 раз меньше, чем 200. А это, кроме всего прочего, аэродром находится в реестре и до сих пор находится в реестре запасных аэродромов Министерства обороны. На этот аэродром 2-3 года назад приземлялись и Шойгу, и приземлялся президент, заезжали, чтобы не центральный аэропорт загружать. А вот, а кроме того, товарищ Перекуростов, не господин, который руководитель имел, который подписывал согласие, или там, на это дело, на застройку, не представил документы на снятие полетных разрешений на этой территории, так же, как и на аэроспорт-клубе. На сегодняшний день территория, по которой по кадастру, является многоэтажной застройкой. Но не осуществляются прочные полеты спецслужбы, готовятся спецподготовка и прочее. Прямое должностное нарушение. А то, что там заехали, завезли материалы, это не через запасной ход. Они проломили забор, потому что их не пустили через лесора, а их не пустили через аэроспорт-клуб. Они же там чистенького там проломили забор, поставили свои ворота, завезли эти кучу досок и поставили больше. А теперь вопрос, ребята, с точки зрения документов, это действующее летное поле. Выраженный стройматериал представляет угрозу для пусков, полетов, вертолетов и так далее. Которые и происходят там, по-прежнему.
Александр, ну...
Да, и куда это вылетит, да, в какие ворота? Единственный вариант, собираюсь продавать уже иски в суд, накладывать обеспечение иска, запрет на любые действия с аэродромом и доводить судом до конечной точки, до конституционного, верховного суда. Решение этого вопроса. Не получится забрать аэродром городской. Есть ли представление генпрокуратуры в полном объеме и запретное отчисление? Вот такое мое мнение.
Александр, мы сегодня в нашем эфире будем говорить еще о нескольких точках. И тактика действий застройщиков, она такова часто оказывается, что пока идут бумажные разбирательства, пока идут переписки с прокуратурой, с разными ведомствами, застройка фактически начинается. Как вы думаете, возможен ли такой сценарий в ситуации с заводским?
Но если наплевать на Министерство обороны России, если наплевать на Генеральную прокуратуру России, наплевать на общекрымское общественное мнение, я знаю, кем надо быть, богом, что ли. Пусть пробуют.
Давайте поговорим еще об одном объекте. Это Форосский парк, парк, который носит статус парка-памятника, паркового искусства. Под Новый год 25 декабря было внесено изменение в положение о парке-памятнике Форосский, и таким образом было строго ограничено количество посетителей парка, который называют одним из лучших на южном берегу Крыма. Доступ в еще один не менее ценный и красивый парк, Миласский, вместе с доступом к берегу моря по согласованию с Минприроды Крыма был полностью закрыт 1 февраля. Сейчас в Форосском парке идут активные строительные работы. Соцсети пестрят фотографиями, видеозаписями вырубки деревьев в парке. Давайте вот один такой фрагмент послушаем.
Что происходит? Происходит то, что ребята ночью потихоньку рвут деревья. Деревья никак не отмечены, нет проекта о том, сколько должно быть вырублено деревьев, сколько на их место посажено. Просто рвут и все. Сколько лет? 150 этому дереву. Соточка.
Сейчас в парке три котлована застройки, и зрители нашей видеотрансляции могут видеть их на экране. Это изображение, опубликованное российской журналисткой Екатериной Петуховой. Объясняется вот то, что происходит в Форосском парке, строительством детского лагеря «Акбарс». Вот как объясняет происходящее российское издание РИА Новости со ссылкой на Минприроды Крыма. Я процитирую. Вот как пояснили в ведомстве, в настоящее время работы ведутся, цитата, в границах земельного участка, расположенного на территории парка. В рамках проекта по созданию детского лагеря «Акбарс» планируется строительство трехэтажного жилого корпуса с административной частью, четырехэтажного спортивного центра с подземным этажом и четырехэтажной с одним этажом под землей, столовой с административной частью. Кроме того, будут реконструированы существующие здания. Одно в жилой девятиэтажный корпус, второе в трехэтажный бассейн. На территории также будут размещены подземные резервуары для чистой воды и станции обеззараживания. Напомню, что с нами на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, давайте поговорим о том, что происходит в Форосском парке. Да, это же не единственный парк, который сегодня находится под угрозой застройки, причем реализуемой вот прямо сейчас этой угрозой. И остается вообще Крым курортной территорией вот в то время, когда его парки активно застраиваются?
Я был там дважды, 25 числа вчера, на этих собраниях. Был в парке, смотрел. Значит, что я вам скажу? Грустно? в этом вопросе. Что касается законности, с колористом разбираться надо.
Угу.
А... На каком основании они туда зашли, исходя на, как говорят, из поправок в ОПТ, то есть правила особо охраняемых природных территорий, а там особо охраняемая природная территория. Кроме того, что это памятник садово-парковое искусство.
Угу.
А полное то, что они строят. 9 этажей жилой корпус детского лагеря.
Ну, очень, да, очень роскошно, как для детского лагеря, вот описан этот проект.
Да, роскошно. Я занимаюсь классификацией средств размещения в следующей категории звезд по своей системе, разработанной еще в 2009 году в Украине, и по государственной системе. У меня эксперты не работают, поддержки, ну, так требовалось до классификации, до первого раза. Значит, эксперты по пожарной безопасности, эксперты по антитеррору, которые... Объект обязан, так сказать, соответственно, провести эти меры в соответствии с законодательством. Так вот, и вчера я это озвучил конкретно на этом совещании, которое было в Поросе. И замком Аксенова было, и представители строителей были, которых... Я запросил своих экспертов по интересу, которые 35 лет стажа имеют на эту тему, включая руководящие должности, пока в Крыму, и в Украине, и здесь, и даже при России работали. Так вот, я написал нормативные документы по пожарной безопасности, по которым СП, там, его номер назвать, это один кабинет, все такое 2020 года. И после 123-му по пожарной безопасности детские жилые корпуса не выше 4 этажей для интернатов и не выше 3 для детских учреждений. Вот здесь уже можно выше, но должны быть там все равно куча обеспечительных мер. Какие 9 этажей для детского лагеря? Я сюда задал вопрос, я говорю, что хорошо, нам могут быть обеспечительные меры на 9 этажей, и все, в случае пожара, что они будут в безопасности. Хотели бы их видеть, что я очень сомневаюсь, что они там есть на 9 этажей обеспечить спасение детей в случае пожара на нижних этажах. Это раз, и второе. А если они там вообще, и где стирали или это вообще? Ну, пришлось ставить документы, потому что я запрос, все, в общественности задавайте вопросы, отправляйте вопросы, есть вам еще группа, там Елена возглавляет это дело, она сидела там 25 вопросов, была подготовлена, это вопрос строителям, на каких у вас документов вы делаете? Сначала. Вот мы вам ответили, вы строитель, вы строите, да, вы заказчик, да, вы же все это знаете, на основании каких нормативов у вас выше 4 этажей детского учреждения. Ответьте, они мне ответят в следующий раз. Вот тогда я спросил на двигателя, мне прислал мой эксперт, и я через 15 минут озвучил это дело. Оно есть и по интернету пошло. Ребята, хорошо вам подсказывают, что такое-то, что такое-то.
Но это несмотря еще на то, что в Крыму достаточно детских лагерей, которые можно было бы взять, да, восстановить, и чтобы они работали уже готовых с выделенной территории, и которым бы не возникло вопросов. Ну, еще такой вопрос вам хочу задать. Ну, очевидно, что вы неравнодушно относитесь и к тому, что происходит в Заводском, и к тому, что происходит в Форосском парке. Вот разбираетесь...
Не, я, ну, и так далее. Мы сейчас это вопрос на 5 числа в Ясной, на первой выставке у нас будет выставка.
Вот об этом я хотел спросить. В Крыму вот все больше и больше таких горячих точек появляется. А крымское общество, способно ли оно объединиться для того, чтобы защищать крымскую природу? Потому что мы видим, что локальные противостояния есть. Люди пытаются как-то выйти на диалог с представителями власти. Люди пытаются как-то апеллировать к правоохранительным органам. Но могут ли крымчане сейчас объединиться вот, хотя бы, ну, вот для спасения крымской природы?
Ну, а что нужно для объединения на самом-то деле? Во-первых, могут ли мы объединить в 2014 году? Могут. А еще как могут. А что нужно для объединения? Мы видим, что протесты, мы видим, что выходы людей, соцсети гудят, пресса гудит. Но реакции все продолжают строиться. Да? Начинаем просто с этих день заражения. Детский лагерь, партии-памятники, садово-парковое искусство. Вот, ну, вот конкретно за склад, что называется. У себя в Татарстане они все парки сохраняют, на секундочку, и развивают, да, здесь можно. Это один вопрос. И второй вопрос с этим. Да, крымчане могут объединиться. И мы это прецеденты уже имеем локально, пока. Тогда надо что-то сделать. Это два вопроса. Например, там есть в Поросе, пример. В Поросе есть группа, да, на Шарос, в Айдере, которая все это обсуждается. Больше 1000 человек. для того, чтобы остановить стройку, а тем более по заводскому, когда уже игнорируется предписание Генпрокуратуры, достаточно подать иск в суд с обеспечением места запрета всех деятельности на данной территории. Да, суды это затраты. Да, закаты бесплатно не работают. А то все работают, а то, что делается даром, делается даром. Да, есть адвокаты, которые готовы взяться. И которые сейчас под решение вопросов органов фондов конституционных судов в пользу граждан. На вопросы, грубо говоря. Стартовый заход на подготовку документов, вопросы сложные, там, ну, как обычная практика, по недвижимости, даже дома, если ты продаешь дом, тебе нужно узаконивать и прочее. 100-200 тысяч заказов на запуск всего этого процесса, плюс еще затраты на заседание, да? Тысячи человек в одной группе по 200 рублей. Вот там 200 тысяч, в чем проблема? На какой счет? И на любой счет. Касательно делегации, которая может подойти. В конце концов, есть закон, вышел недавно, 2019 года, а в России практики там пока нету, о том, что их может подавать группа граждан с одинаковыми интересами, ну, по этому вопросу, претензиями, там, ущербом и так далее. Даже организации не надо. Но когда готовы взяться по этой схеме двигаться, лучше 5 числа в Ялте, там у нас туристическая выставка, то все, Крым сезон 2001, который мы инициировали еще в 95-м, участвовали в ней еще 25 лет. Вот. Эта выставка круглосуточно называется «Горячие точки экологии для достопримечательности Крыма». Мы приглашаем туда всех активистов, защитников, то, что у нас есть по Крыму, собраться, обсудить, будут адвокаты, определить алгоритм, по которому могут пойти риски для того, чтобы все это остановить.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Продолжаем мы разговор о вот такое определение, да, прозвучало в нашем эфире, горячие точки крымской экологии. Переходим мы к следующей горячей точке. Восточный Крым, мыс Меганом. О ситуации в охранной зоне еще одного памятника природы, да, памятника полуостров Меганом, мы неоднократно говорили в наших программах, и сейчас продолжим этот, очевидно, невеселый разговор. Историю создания охранной зоны Меганома мы рассказывали в наших эфирах, ну вот ее детально описал в одной из недавних публикаций Крымский центр журналистских расследований, как пишет издание, история создания вот этой охранной зоны, она еще началась как минимум в 2006 году. Тогда Игорь Степиков, один из ключевых лиц в ситуации, которая сложилась сейчас на мысе Меганом, вот тогда он был председателем Солнечно-Долинской сельской рады, и он подписал обращение этой рады в Верховную Раду Крыма с просьбой создать памятник природы общегосударственного значения полуостров Меганом. Тогда Верховная Рада Крыма откликнулась. Постановлением ее от декабря 2007 года был создан комплексный памятник природы местного значения полуостров Меганом площадью 651,5 гектаров, а охранная зона этого памятника была установлена в площади 850,5 гектаров. Это было сделано в соответствии с научным обоснованием Крымского института экологии и проектирования. Но тогда в этом вопросе был упущен важный момент. Границы охранной территории так и не были вынесены в натуру, чем, по сути, воспользовались уже после 2014 года. Так, распоряжением подконтрольного России правительства Крыма от октября 2015 года была установлена площадь памятника природы полуостров Меганом без упоминания его охранной зоны. В приказе Минэкологии и природных ресурсов Крыма от января 2016 уже года об утверждении паспортов памятников природы регионального значения Меганом также был указан без охранной зоны. В 2017 году Совет министров принял постановление о создании зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории. И вот там охранная зона полуострова Меганом уже указана, но не в тех пределах, в которых она была утверждена в 2007 году, а в пределах, установленных никем не утвержденным научным обоснованием объединения «Технохимкомплект», которое было заказано в 2009 году сельрадой Солнечной долины под руководством того же Игоря Степикова. В марте 2018 года на публичной кадастровой карте России появились 4 участка общей площадью более 30 гектаров с целевым назначением зона рекреации. Все эти участки являются неразрывной географической частью охранной зоны Меганома, и их застройка туристической инфраструктурой несовместима с существованием памятника памятника природы. В 2018 году решением городского совета Судака подконтрольного России был утвержден генплан города, подготовка которого началась в сентябре 2015 года. И охранная зона меганома была в нем отражена в искаженном состоянии, отдавая западную часть перепелиного поля под застройку туристической инфраструктуры. И фракцию «Единая Россия», которая составляет большинство в городском совете Судака, в то время возглавлял тот же Игорь Степиков, которого мы сейчас упоминаем. Ну вот 21 мая 2020 года Судакский горсовет принял решение о безвозмездной передаче нескольких земельных участков общей площадью 33 гектара в селе Миндальное Федеральному агентству по управлению госимуществом в федеральную собственность для организации и проведения фестиваля Таврида Арт-Раша и строительства образовательного центра Арт-Резиденция Таврида. Во второй половине 2020 года местные жители пытались протестовать против фактически начавшейся застройки, писали обращения в прокуратуру и экоинспекцию, но на протест никакого внимания не обращали, за исключением отработки доносов, которые были написаны в отношении самых активных протестующих. Сейчас территория бухты Капсель огорожена забором, внутри идут активные работы. Из свежих новостей относительно можно сказать о том, что 1 февраля 2021 года правительство России издало распоряжение о предоставлении организаторам фестиваля Таврида Арт в пользование огромных участков земли в границах Судака и Миндального. Вот о том, что происходит сейчас в охранной зоне меганома, мы поговорим с Рустемом Абкадыровым, активистом из Судака, местным жителем. Рустем, доброе утро.
Здравствуйте.
Несколько слов о том, что сейчас происходит на территории бухты Капсель. Видели, наша аудитория может зайти на Facebook-страницу Меганом СОС или на страницу ВКонтакте с таким же названием, посмотреть своими глазами, что там происходит. Но расскажите нам, что происходит внутри периметра, который уже огорожен сплошным забором.
На самом деле сейчас на территории Меганома ведутся не строительные работы, формально, а ведутся подготовительные работы. Подготовительные работы сводятся к тому, что обносится забором территория, и территория не 30 гектаров, а значительно больше. То есть они таким образом нарезали эти 4, а уже 6 участков на данной территории, что они чередуются с пятнами, которые как бы ничейные. И получается, что ограждают не отдельно взятые участки, а ограждают огромную территорию площадью сотни гектаров.
Но,
эта территория...
По тому постановлению, на которое я ссылался перед тем, как начать разговор с вами, организаторам Таврида Арт отходит более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров. В общей сложности.
Дополнил. Да, это территория огромная, но на самом деле, по факту, она еще больше. То есть, на самом деле, ведь они устанавливают забор, они прокладывают вдоль забора коммуникации, они прокладывают дороги асфальтированные, но это делается без утвержденного проекта, это делается без контроля со стороны государственных структур. Но теперь уже и местные жители утратили фактически надежду на то, что они будут контролировать этот процесс, потому что физически это стало невозможным. И они осваивают ту территорию, которую считают нужным. И забор ставят именно там, где надо. Там проложили дорогу у самой подошвы Меганома. На эту дорогу тоже нет никаких документов, но по факту ее сделали. Закатали в асфальт очень приличный участок и сделали там возле берега моря парковку. Все это делается, еще раз повторюсь, без каких бы то ни было согласований, а просто произвольном порядке. И у нас еще уже фактически уверенность возникла, что они не остановятся даже на той территории, которую сейчас оградили забором. Они пойдут и дальше, до самого Меганома, потому что механизмов, которые бы этому воспрепятствовали, нет. А если туда подойдет инфраструктура в виде дороги, в виде электричества, в виде интернет-кабелей, то, естественно, к этой инфраструктуре потом дальше, даже за пределами этой территории, будут появляться различные объекты. Они формально, может быть, не будут связаны с Тавридой Арт, но, тем не менее, они будут запитываться к этим коммуникациям, используя вот тот туристический поток, который будет там формироваться. И поэтому вот пятно застройки, оно размажется и соединится с теми виноградниками, которые АО «Солнечная долина» сейчас в спешном порядке там закладывает, опять же, на территории, которая была в охранной зоне памятника природы. И сегодня это кольцо постепенно сжимается, и теперь фактически не просто к пляжу подойти невозможно на территории от Алчака до Меганома, кроме одного заезда, но теперь даже и на Меганом нельзя пробраться, кроме как обогнув аж на северо-восток, туда в сторону Бугата. И теперь получается, что проблема будет не только с доступом на пляж, теперь будет проблема даже прогуляться по склону Меганома, потому что вот такие действия говорят о том, что ну, эта территория будет просто наглухо изолирована от местных людей, которые, ну, как показала практика, ну, какие-то нежелательные элементы, которые там все время кому-то мешают, не дают реализовывать свои проекты, и на словах все сообщается очень хорошо, что мы ради людей, мы для людей, мы готовы с вами контактировать, но они настолько высокомерно относятся к местным людям, что вот себе не видят такую интересную форму контактов, они вешают лапшу на уши, а мы должны это проглатывать и как бы, ну, и типа не замечать, вот настолько мы недалекие люди. То есть вот те документы, которые нам приходят в ответ на наши письма, документы имеют в виду официальные ответы, говорят о том, что их составляют с расчетом на то, что будут читать аборигены, потому что самый такой расхожий мем, наверное, это то, что объяснять земельные работы и проведением археологических работ, лист на проведение которых был дан в 2020 году, в котором было четко указано, кто проводит работы, в какой срок проводит работы, в какой форме проводит работы. И эти археологические работы были закончены еще весной 2020 года. Но это не мешает до сегодняшнего дня раз за разом получать ответы из городской администрации, из городской прокуратуры, из республиканской прокуратуры, из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Отовсюду приходят письма, что там проходят наркологические раскопки. А мы, местные люди, должны, глядя на эти бульдозеры, бары и грейдеры, считать, что именно так в 21 веке, наверное, проходят археологические раскопки.
То есть фактически пытаются отвлечь вот этой перепиской ваше внимание, потянуть время, да, пока фактически идет уже застройка.
Не то, что отвлечь внимание, просто пустить нас по этому пути. Вот. Uh-huh. И они так откровенно, издеваясь, всегда и говорили, а вы пишите. То есть они нисколько не сомневаются, что эта писанина закончится ничем. И поэтому они всегда, всегда говорили о том, что вот любая спорная ситуация, а вы пишите, вы обращаетесь, и вы получите ответ в установленные законом сроки. Но вы понимаете, что писем-то написано много, разными авторами, коллективными в том числе, и уже пришло понимание того, что ни на одно письмо, ни с каким содержанием, составленное самым, возможно, грамотным юристом, не будет дан ответ, который бы был честным, правдивым и следовал из контекста вопроса. Все равно будут вот такие вот лукавства, ужимки. И понятно, что культурные проекты так не затеваются. Понятное дело, что самые такие печальные опасения о том, что никакого там центра культуры для молодежи не будет, они подтверждаются очень многими фактами. Самый главный факт из которых, ну ради чего вся государственная система на всех уровнях работает во имя вот этой обмана местного населения, как будто бы руководствуются одними и теми же циркулярами, как будто бы эти ответы пишутся в одних и тех же кабинетах.
Мы говорили с господином Бурдоновым перед тем, как начать разговоры с вами в нашем эфире. И вот мы говорили о том, что по Крыму существует, появляется все больше и больше таких горячих точек, где местные жители пытаются как-то отстоять свое право на жизнь в безопасной среде, да, отстоять крымскую природу от уничтожения. Вот, Рустем, как вы считаете, вот по вашим наблюдениям, протест против застройки бухты Капсель, он является локальным? Интересно ли крымчанам из других регионов Крыма то, что происходит, да, в вашем регионе? Может быть, писали вам, звонили, может быть, какую-то поддержку хотя бы на словах вам оказывали?
Вы знаете, эта проблема, она осознается очень широкими слоями населения. У меня есть очень значительные контакты и в научном сообществе, в сфере экологии. Естественно, это трактуется всеми однозначно, как системное проявление одной и той же проблемы, что не действует сейчас в Крыму никакой форме ни лесной кодекс, ни законодательство о природоохранной деятельности, ни водный кодекс. Это все понимают, что проблема системная, и то, что вот такие вот горячие точки, которые всем известны, этим не исчерпывается список тех проблем, которые сейчас есть в Крыму. Экологические проблемы, они, к сожалению, в таких достаточно бедных обществах, как Крымская, не являются приоритетными, но настолько, чтобы люди готовы были бы отстаивать так, как если бы это касалось каких-то материальных интересов. К сожалению, такой факт есть. Но, тем не менее, лидеры мнения, значительная часть вот сообщества, она не просто как бы в частных беседах сообщает свою позицию, они уже не боятся это высказывать и в социальных сетях, а других каналов коммуникации практически не осталось для артикулирования этой проблемы. И я очень надеюсь, что научное сообщество, которое сейчас, если так можно выразиться, занимается камеральной работой, я немножко открою завесу, потому что мы сейчас готовим очень активно материалы именно экологического плана, которые будут свидетельствовать о том, что застройка данной территории, она противоречит изначально природоохранным функциям, которые были установлены на полуострове Меганом, о том, что это уникальная территория, и о том, что эту территорию ни в коем случае нельзя застраивать. И я очень надеюсь, что когда будут у нас наработки, они уже на подходе, что их активно поддержат, и они все-таки будут иметь эффект, потому что, еще раз повторюсь, вот все, что делается на Меганоме, а это 6 километров берега от Алчака до Меганома, 6 километров уникального берега, незастроенного даже в советское время. И вот на этих 6 километрах ни одной экспертизы, ни одной подписи эколога, ни одного экспертного заключения не было в принципе. То есть все делается на усмотрение прорабов, бульдозеристов, трактористов и прикрывающих их сотрудников всяких государственных структур.
Спасибо.
Ни один эколог ни под одним документом не подписал. Ну, кроме функционеров из Министерства экологии, они не в счет. Мы уже давно не делаем между ними разницу и любой другой организации. Это не экологи. Пусть даже присутствует в их названии такая аббревиатура. Это не экологи. Они, вы знаете, они фарисеи. Они как раз-таки вызывают наибольшее наше негодование, потому что на них ссылаются государственные структуры, что не было охранной зоны, что носило описательный характер, что можно, оказывается, без экспертизы проводить. В общем, Министерство экологии – это отдельная тема для разговора экологии Крыма.
Рустем, я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Рустем Абкадыров, активист из Судака. Говорили мы о том, что происходит в бухте Капсель, тема, за которой мы внимательно следим уже не первый год. Ну что же, продолжим мы говорить о том, какие возможности есть у жителей Крымского полуострова сейчас для того, чтобы отстоять знаковые природные объекты, знаковые инфраструктурные объекты. Говорили мы сегодня о Форосском парке, памятнике, говорили мы о бухте Капсель, охранной зоне памятника природы, и говорили мы сегодня об аэропорте Заводской. Это не исчерпывающий перечень вот тех, как сказал в нашем эфире Александр Бурдонов, горячих точек экологии на Крымском полуострове. Ну, все не вместится, конечно, в наш получасовой, да, ну, в часовой эфир. Ну что же, поговорим мы о том, какие методы, наверное, остались, да, доступными для жителей Крымского полуострова в борьбе за экологическое благополучие Крыма. Мы поговорим с Евгением Витишко, российским экологом. Он с нами на связи по телефону. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Видим мы, что в Крыму вот в этих так называемых горячих экологических точках события развиваются по часто похожим сценариям. Пока местные пытаются протестовать, да, в тех рамках, которые им были отведены. Я напомню, что даже за простой флешмоб с белыми листиками, да, активистов движения Меганом СОС были люди оштрафованы на довольно-таки большие суммы, но все-таки пытаются как-то информировать, проводить какие-то информационные информационные кампании, там, петиции, собирают подписи под петициями, но мы видим, что пока идет официальная переписка с Генпрокуратурой, с Минприроды, с экологами, да, экологическими ведомствами, пока идут официальные переписки, пока идут даже вот такие вот победы, да, например, прокуратура выносит какое-то предписание, но это все равно не исполняется, и фактически застройка ведется. Что можно сделать в этой ситуации? Вот вы очень хорошо знакомы с российскими реалиями. Есть ли какие-то методы борьбы более эффективные?
Вы знаете, получается, вот я полностью согласен с предыдущим выступающим. Часть этого того, что, во-первых, необходимо использовать все доступные, то есть в законной части вообще методы. Второе, что это системная проблема, и она, в принципе, обкатана, ну, наиболее, скажем так, концентрирована и знаково обкатана при строительстве Олимпиады Сочи 2014. У нас там также не так много участков, которые удалось отстоять с помощью различных действий, то есть в том числе и митингов, и перекрытия дорог, и участием и в общественных экспертизах, и самостоятельно мы пытались там государственные лезть прям вот в наглую. То есть один из объектов был вот ТЭЦ, которую планировали построить в период подготовки Олимпиады, то есть в Хосте. И там именно как бы мы прибегали к различным методам, вплоть, говорю, до перекрытия проезда техники, для написания петиции. Ну и в результате получилось, что и обосновали и правительство Российской Федерации, и Олимпийскому комитету, что целесообразности в строительстве этой ТЭЦ нет. При всем при том, что строители и проектировщики утверждали, что она чуть ли не стоит в собранном виде уже в Турции, то есть он готов там переехать через море и быть построенной, и это всем будет хорошо от этого. Те механизмы, которые вот нам дает Российская Федерация в правом поле участвовать, они действительно настолько несовершенны, что пока мы начинаем там переписку с официальными государственными органами в части вот обозначения каких-то проблем, в том числе в области экологии или там несоответствия проектной документации, то есть проходит время, и там уже какая-то застройка. И прокуратура, и все другие органы типа делают вид, что и разводят руки, что ну никаких правовых механизмов у них уже нету, то есть все узаконено, то есть или решением судов, и все будет. Если вот сейчас вот на этой стадии ни общественники, ни другие граждане не могут ознакомиться ни с проектной документацией, что кого строится, то есть буквально это ж видно, что объект он, ну, в принципе, не соответствует тому целевому назначению, которое первоначально декларируется. Ну, в том числе и там в парках природных, то есть на особо охраняемых природных территориях, на береговой черте. То есть явно видно, что в дальнейшем эта часть, в том числе побережье Черного моря, будет закрыта для общего доступа и, ну, по понятным причинам, то есть пока они это обосновывают там, с необходимостью каких-то там строительных работ, а дальше это станет там, ну, буквально даже если будут использоваться по целевому назначению, по, скажем, как рекреационный объект, но будет написано, что это там детский объект, который требует особой охраны, еще чего-то подобного. Поэтому механизмов немного, но они на самом деле есть. И то есть я бы хотел сказать, что ну все всем, чем можем помочь, то есть в этой части, то есть пускай люди обращаются.
Вот, извините, что я перебиваю. Извините, что перебиваю. Буквально полторы минуты у нас до завершения разговора остается, да, что вы предлагаете свою помощь крымчанам, мы услышали, да, я еще раз это повторю. По поводу того, что, ну, вот, в бухте Капсель уничтожается прямо сейчас перепелиное поле, строится там дорога, да, обносится забором и так далее. И все, что могут местные жители делать, это вот участвовать в этой затянувшейся и часто абсурдной переписке. Нет возможности сейчас сохранить это перепелиное поле?
Ну, давайте перекроем подъездные дороги к этому. Пускай кто-то, да, действительно понесет там административную ответственность за непонятно что, но, по крайней мере, в информационном поле мы покажем, что это незаконное самодействие. То есть, если иных механизмов нету. То есть, если, ну, например, нету понимания, то есть, каким образом этот транспорт там двигается по этой территории, то есть, особо охраняемой, каким образом, ну, вот, происходит вообще, ну, какие-то строительные работы. То есть, это, в первую очередь, через свое административное дело привлечет внимание и к тому беспределу, ну, по сути дела, уголовному делу, которое творит застройщик на данной территории.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был российский эколог Евгений Витишко. Говорили мы о крымских экологических горячих точках, которых становится только больше, и о том, какие в руках крымчан на данный момент есть инструменты, которыми можно было бы остановить эти процессы и каким-то образом спасти без преувеличения уникальную природу Крымского полуострова. Мы продолжаем внимательно следить за происходящим в Крыму, в том числе и за происходящим в экологическом разрезе. Вы можете помогать нам в этом, присылайте нам свои материалы, присылайте нам информацию, да, о том, что вы видите вокруг себя, о том, что вы наблюдаете вокруг себя. Если вы становитесь свидетелем уничтожения крымской природы, конечно же, поделитесь с нами этой информацией. Мы расскажем об этом крымской аудитории. Ну что же, этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомню, что в 19.00 по крымскому времени вы можете услышать вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Не пропускайте его ни в коем случае. А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Будьте здоровы и информированы. Пока!